Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов. И мы продолжаем нашу рубрику «Ответы на вопросы слушателей». Вообще, не в наших традициях как бы вступать в долгую перепалку, так сказать, со слушателем в эфире, даже если какая-то точка зрения почему-то приходится не по душе. Я вот вспоминаю историю с автоматом Калашникова, так сказать, который... Он же автомат Шмайсера, и, так сказать, долгие нашу критику в наш адрес по этому поводу. Но здесь тема касается Великой Отечественной войны, и в частности того, что она полна тайн. И вот на нашу последнюю короткую реплику по этому поводу поступил ответ. Ведущий, вы о чем? Когда это перебежчик Резун стал для вас авторитетом, Сталин не мог договориться с Гитлером, и поэтому Гитлер напал на СССР. Не хотел Адольф разрабатывать план Оста, Виссарионович вынудил его и так далее. Дальше идут, так сказать, там цитаты достаточно долгие, которые я сейчас приводить не буду, их можно увидеть на нашем форуме. Я хотел сказать ровно о следующем. Я еще раз напоминаю это и артикулирую отчетливо. Что в истории Отечественной войны, которой уже почти 70 лет, до сих пор имеются зияющие, огромные белые пятна, которые неизвестны либо всем историкам вообще, либо некоторым из них, то есть в частности российским, в частности. Одним из таких зияющих пятен, я об этом еще раз повторяю, являются переговоры Молотова с Гитлером, которые проходили в ноябре-декабре 1940 года в Берлине. Эти переговоры, безусловно, стенографировались, о чем мы говорили. Эти переговоры на сегодняшний день не должны являться никакой тайной, ибо все эти режимы в Германии и в Советском Союзе уже канули в лету, и более того, их потом как бы торжественно на них наплевали, сказав, ах, это какие террористы, да они тут друг друга стоят, диктаторы, узурпаторы. Но, тем не менее, вот этих деталей, этих переговоров мы до сих пор не знаем. Я не собираюсь оправдывать Гитлера или Сталина в этой истории, тем более не зная, о чем шла конкретно речь в тех или иных, так сказать, переговорных процессах. Но нам их не рассказывают до сегодняшнего дня. Значит, есть что скрывать. И, видимо, в этих «есть что скрывать» кроется ответ на очень существенный вопрос. Почему именно Гитлер счел политику Сталина в Европе угрожающей и после переговоров с Молотовым решил начать спешно разработку плана Барбаросса, о чем было, так сказать, письмо, соответственно, и Муссолини, было, так сказать, известное поручение, которое было дано Паулюсу, и которому он, естественно, рассказал, находясь в советском плену. Естественно, был разработан в том числе и план Ост, о котором, кстати сказать, очень много говорят, но который в живом виде найден так и не был. То есть вот такого плана Ост, который бы нашли там в папке где-то, его не существует. Существуют какие-то комментарии людей, которые его видел, какие-то выдержки, какие-то документы, которые якобы входили в него. А вот целиком этот план Ост официально считает, что он не найден. Может, он и найден, но засекречен. Я не знаю. Но официально в целом виде вы эту брошюру нигде не найдете. Я также хочу сказать, что точно так же засекречены сведения о нацистских концлагерях. А большая часть из них, находившись на территории Восточной Европы, она находится в Советском Союзе, то есть в России. И является на сегодняшний день секретными документами. Разрешение к работе с некоторыми из них получают только некоторые исследователи, которые там их попросят и так далее. А в массе своей они секретны. Почему? Вот задайте себе вопрос. Наверное, официальная история не совсем совпадает с той, которая находится вот в этих вот архивах. Скажу больше еще раз. У нас засекречены архивы Нюрнбергского процесса. Вот процесс над нацистскими преступниками. Он же стенографировался. 46 томов существует в английской версии. 46 или 43, не помню. Протоколов, которые были выпущены. Я знаю, что это чтение не для каждого. Особенно 46 томов. Но это материал для историка. Стенограммы велись на всех официальных языках процесса. В том числе и на русском. И, кстати, отсылались в Москву. У нас было в 51-м торжественно опубликовано 2, подчеркиваю, тома материалов Нюрнбергского процесса. Потом несколько раз эти сведения переиздавались, и последний раз, раза 3 или 4, каждый раз дополняясь. И последний раз, последней самой полной, в кавычках, версии, она, последние ее тома вышли, по-моему, каким-то смехотворным тиражом где-то в начале или в середине 90-х годов. Этих томов в целом стало аж 8. Вот сравните 46,8, да? Сколько реально мы знаем. А Нюрнбергский процесс, это процесс победителей, на котором приговорили всех, все понятно, да, виноваты, кругом и так далее, и так далее. Мы знаем только 8 томов. Причем из этих 8 томов, я бы эти 8 томов листал, вот, я могу сказать, что из них, из речей, так сказать, из того нового, что было туда добавлено, добавились заключительные слова некоторых из защитников немецких преступников. Заметьте, не речи адвокатов там по ходу процесса, а именно заключительное слово. Все. О вопросах того, кто и что на что отвечал, в частности, самый знаменитый документ, если угодно, Нюрнбергского процесса, это речи Геринга. Геринг допрашивался 9 дней на Нюрнбергском процессе. После чего как бы сами представители союзников пришли в ужас и понимали, что процесс он, ну, к краху движется. Что такое сказал Геринг за 9 дней, мы не знаем до сих пор. Равно как какие вопросы ему задавались, почему, так сказать, ему было, его показания были прекращены там, и так далее, и так далее. Вот все это мы не знаем. Поэтому, когда я говорю, что спустя 75 лет Великая Отечественная волна еще полна тайн, она не сводится только к тайне переговоров Молотова и Гитлера в 40-м году. Хочу сказать, что они рассеяны по всей Великой Отечественной войне, не говоря уже про планы и реальные задачи военных операций, типа этой провальной Ржевской операции, он же операция «Марс». И это основная была операция 42-го года. Вот операция «Уран», которая прошла под Сталинградом и закончилась победой, так сказать. Это была отвлекающая операция. Основная операция была «Марс». И руководил ей Жуков. Вот он ее превратил в Ржевскую операцию, в которой, в общем, советские войска, превосходящие силы советских войск, были разгромлены. Что мы об этом знаем? Да тоже практически ничего. Тоже вот эти вот самые отрывки. Поэтому Великая Отечественная война спустя 75 лет действительно полна тайн. И я не указываю на виновность того или иного персонажа исторического в этой войне. Уж тем более перебежчик Изун не стал для меня авторитетом. Я просто констатирую то, что и сказал в начале по случаю годовщины Великой Отечественной войны, что тайны слишком много, избыточно много для того, что периода времени, который прошел.
У меня очень краткая, так сказать, реплика по этой части. Я хотел бы порекомендовать нашему слушателю, который достаточно уверенно, я бы даже сказал, самоуверенно, пытается поправить ведущих и пытается приклеить ярлыки там то поклонников Гитлера, то Сталина, то Лизуна, то ли не, то он же Суворов, то еще кого-то. Значит, вы как-то вот сосредоточите свои условия на конструктиве. На конструктиве. Значит, вы не раздавайте ярлыки, тем более, что вы даже не знаете много многих вещей, так сказать, о которых, так сказать, вот мы вам сообщаем. Вы откройте нам секрет. Почему Гитлер, которому было очевидно невыгодно, так сказать, нападать на Советский Союз, напал на Советский Союз? Вот откройте нам эту великую тайну. Я чувствую, что по уровню образования вы круче, чем Сталин, Гитлер, Резун, Смирнов и Краснов вместе взятые. Поэтому вы наверняка знаете. Но почему-то это вы не говорите. Вы пытаетесь упрекнуть нас в том, всем, в пятом, десятом, что мы там поклонники там, сатаны или я не знаю чего, так сказать. Вот вы вступите в дискуссию именно по теме, что вот я считаю, что Гитлер напал потому, что двоеточие. И расскажите свою версию. Ведь он напал? Напал. Значит, были отягчающие обстоятельства, были сроки принятия решения, они известны. Вот что поменялось с 1939 по 40-го, конец 40-го года? Значит, были переговоры. Мы утверждаем, что эти переговоры, так сказать, прошли настолько неудачно, что они были причиной, так сказать, обострения отношений, и тайну об этом, так сказать, хранят до сих пор в Кремле и не показывают. Вот наша версия. Это версия, мы не теория, мы не доказываем ее. Может, там все было гладко и в засос, и вообще причина была где-то совершенно в другом углу. Мы этого не знаем. Мы ставим вопрос. У вас есть ответ на этот вопрос? Если ответ есть, мы его с удовольствием не только послушаем, он может послужить основой для дальнейшей дискуссии, для приведения аргументов, контраргументов. И, может быть, эту историческую загадку, важнейшую, может быть, в истории России в прошлом веке, удастся разгадать вашими усилиями. Ну так вперед. Чего вы тут ярлыки-то клеите? Да расскажите нам, как было на самом деле, с вашей точки зрения. Какие версии? Может, вы добрались до каких-то материалов? Это ведь интересно на самом деле.
Я к тому, что хотел сказать, добавлю еще одну запятую. Просто я советую, вернее, я не могу советовать уже теперь по российским законам Просто хочу заметить, что в своей Mein Kampf, которую я прочитал еще до того, как это было запрещено российским законодательством, Гитлер, если среди, так сказать, массы прочего и, так сказать, материала, в частности, упрекает Германию и ее предыдущую политику за то, что, во-первых, она вела войну на два фронта, и то есть войны на два фронта лично он-то как раз хотел-то избежать. И в 40-м году он тщательно готовился к операции против Англии, вот этой операции «Оверлорд». Там по целому ряду причин, потому что он понимал, что пока, так сказать, с Англией он не справится, это будет заноза в его теле, и дальше это будет углубляться и больше, и больше. Поэтому ему война на Востоке, в этом контексте, не прекращая войны с Англией, была не нужна, это во-первых. Кстати, сюда же добавляется уже не наша, но чужая тайна переговоров Гесса в Англии. О чем он переговаривался, это до сих пор англичане секретят. Равно как и тот факт, что Гесса просто удавили перед освобождением из тюрьмы Шпангау, потому что, ну, как бы он не выжил из ума, и побоялись, что он просто расскажет это своим языком. А это тайна, которая интересует всех. Так вот, даже когда в своей Mein Kampf Гитлер писал о завоевании земель на Востоке, надо понимать, что, говоря о том, что перспективы Германии лежат на Востоке, он вовсе не конкретизировал, какие области ему надо захватить, там, или Германии стоило бы захватить, там, и так далее, и так далее. Он так, в общем, теоретизировал, как германский меч должен добыть землю германскому плугу. Вот. Но речь шла вовсе не о том, что Германия должна поработить народы и заставить их, как негров, работать на себя, а тем, чтобы как бы отнять то, что не может эффективно использоваться, и должно использоваться немцами самостоятельно. Немцами, заметьте, а не их рабами. Вот. Идея была его такая. Насколько далеко простирались его при этом желания, так сказать, пройти на восток. В первую очередь, разумеется, это касалось Польши. Я подчеркиваю, 25-26 год. Может быть, в них включалась та часть Украины, которая считалась в то время польской, допустим. Я готов на уровне 25 и 26 года это предположить. Но то, чтобы он планировал уже тогда поход на Россию и считал, что ему там надо дойти до Камчатки, и только тогда Германия обретет свое счастье, это сто пудов нет. Вот сто пудов нет. Это я могу вам сказать, как человек, который прочел Mein Kampf тщательно и от начала до конца. Вот. Поэтому в этой связи, конечно, ту рекомендацию, которую дал Саша, это обогатить нас некими материалами, на основе которых вы делаете вывод о том, что на самом деле все было не так, как мы рассказываем в великих тайнах Отечественной войны, которые спустя 75 лет продолжают еще их иметь. Ну, очень рады были бы их послушать, потому что мы действительно на эту тему знаем и достаточно много, и будем рады еще более на нее обогатиться.